Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. У многих религий есть свой особый язык богослужения. Тору, например, читают в синагоге только на языке древности. К модным восточным религиям иных людей привлекает обилие необычно звучащих слов, всяких мантр, асан, ом мане падме хум. А вот в русской образованной среде, наоборот, давно высказывается недовольство тем, что язык православного богослужения церковнославянский. Да и в самой церкви есть сторонники перехода на современный русский язык, чтобы все прихожане легко понимали, что они слышат и что произносят. Почему именно в христианстве идут эти споры? Что мешает православной церкви перейти на русский язык и что ее к этому подталкивает? Как относятся к русскому языку другие направления христианства в России? Передачу подготовил Яков Кротов, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 31 марта 2002 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Якова Кротова с христианской точки зрения. Русский язык.
России проблема русского языка и религии обычно ставится как вопрос, а почему до сих пор о православных храмах служат на церковнославянском? Почему не переводят на нормальный русский язык? Тогда бы все туда мы и ходили, а так не пойдем. Но, конечно, вопрос к этому сводить невозможно, уже по той простой причине, что в современной России есть тысячи, десятки и сотни тысяч, а может быть и миллионы христиан, католиков и протестантов, у которых уже богослужение совершается на современном русском языке. Почему же все время встает вопрос России о отношении церкви к русскому языку? И когда, собственно, появилась эта проблема? В сегодняшней нашей передаче будут участвовать представители всех трех основных христианских конфессий. Православный Андрей Десницкий, сотрудник Института перевода Библии, филолог, католичка Ольга Кверквелия, историк, лингвист, председатель общества «Вера и мысль» и, наконец, протестант, баптист Игорь Яковенко, культуролог, филолог. Мой вопрос к православному Андрею Десницкому. Почему русский язык для современного православия, для современного христианства в России представляет проблему?
Но мне кажется, что здесь прежде всего стоит сказать о том, почему это вообще проблема христианская, с моей точки зрения, а не иудейская, не мусульманская. Как сказал в свое время замечательный Сергей Сергеевич Аверинцев, христианство обречено на перевод. Обречено на перевод уже хотя бы потому, что Священное Писание дошло не на том языке, на котором говорил его основатель, а на греческом. И, во-вторых, потому что это вера в воплощение, прежде всего. И если для мусульманина или иудея Священное Писание – это, прежде всего, некоторый текст, который существует на небесах и потом посылается вот в точности в таком виде, в каком он существует на земле. Ну, конечно, там могут быть и другие представления, но два таких очень характерных и для мусульманства, и для иудейства характерное представление о предвечном тексте, который появляется на земле уже в какой-то абсолютно готовой форме. Для христианства это невозможно, и поскольку это так, то постоянно встает проблема перевода на современные языки. А почему именно для православия современного российского эта проблема стоит настолько остро? Ну, я думаю, это тоже достаточно хорошо понятно. Она стояла ведь и для католичества, но мы просто опоздали на эти 70-80 лет. У нас был не Второй Ватиканский, а у нас был поместный 1917-18 годов собор, который, в принципе, предложил некоторые пути к решению этой проблемы, но Понятно, что не дошло до этого, просто не тем приходилось уже заниматься в церкви. И, наверное, именно для православия, а не для русского, скажем, католичества или баптизма, или для чего-то еще, потому что действительно православие, оно больше всего укоренено на этой почве, оно... С одной стороны, очень традиционно, с другой стороны, оно вот сейчас ищет какие-то свои новые формы, и поэтому, мне кажется, это вопрос действительно общехристианский, но вот всякий общехристианский вопрос, он для кого-то стоит острее в определенные моменты времени, вот сейчас для Русской Православной Церкви. Для греков, например, этот вопрос не стоит, они говорят, вот мы служим и молимся на том самом языке, на котором молились и говорили апостолы, но... Мы этим похвастать не можем, поэтому для нас это тоже не совсем так, как для них.
Говорил Андрей Десницкий, русский язык – один из языков индоевропейской группы. Проблема христианства и языка. Носит ли она какую-то специфику, именно когда речь заходит о русском языке? Или эта проблема одинаково ставится и одинаково должна решаться во Франции, Португалии, Греции, России? Говорит Ольга Кверквелия.
Мне кажется, что здесь есть пропасть, которая разделяет европейские языки от русского. Причем пропасть, на мой взгляд, непреодолимая. И русский язык никогда не станет в этом смысле подобием, в лингвистическом смысле подобием западного языка, не сможет. В чем эта разница? Очень интересные вещи. Если западные языки, вот практически все, с которыми я знакома, имеют очень большую систему глагольных форм и типов выражения действия, и практически не имеют суффиксно-префиксной системы, то есть на уровне русского они просто нищие, то русский язык имеет прямо противоположную структуру. У нас предельно мало глагольных форм и очень богатая префиксно-суффиксная система. Это вещи несводимые. Мы все равно не сможем выразить так точно действие, как выражает итальянец, с таким безумным количеством оттенков. В итальянском языке 19 основных форм глагола. Мы никогда не сможем этого принять в русском языке, но мы никогда не переведем на итальянский адекватно даже простейшего стихотворения или простейшей песенки. Разница здесь в огромном любвеобилии русского языка. Один наш общий знакомый иностранец говорит, ну, конечно, сейчас мы нальем водички в чайничек, вскипятим, потом возьмем чашечку, положим сахарочек, заварим чаечек и помешаем ложечкой. Вот это стремление любить все на свете, ко всему на свете относиться эмоционально, а не отстраненно, как в большинстве языков, ласковые суффиксы, и не только ласковые. Вообще, какие бы то ни было эмоционально насыщенные формы, они только к людям, ну, в крайнем случае, к домашним животным. У русского человека есть состояние любви вообще ко всему. Или ненависти, неважно, но он эмоционально един с миром. Это именно миросозерцание, а не мировоззрение, вот активное такое вот состояние по отношению к миру. Нет. Он един, и это непреодолимо.
Говорила Ольга Кверквелия. Замечу, что в языке любого богослужения всегда присутствует довольно значительное число слов мертвых из давно исчезнувших языков. И даже чем древнее, тем более распространены эти слова. Например, «аллилуйя». Это не греческий, это не древнееврейский, это даже не вавилонский. Это слово, которое появилось еще у древних шумерских народов. И так оно кочевало от одной культуры к другой. И тем не менее, может быть, это самое понятное из всех слов. Слава Богу! Значит, языки могут исчезнуть, оставив после себя вот это емкое слово, в которое вкладывает и вкладывает каждое новое поколение свой опыт. И в сегодняшней России иногда можно встретить стереотипный восторг, когда журналист или литератор пишет, что вот я побывал на Западе, какой замечательный язык у русских эмигрантов, они сохранили там, в изгнании, то, что мы потеряли после революции. Воспоминают, как высоко ценил Пушкин язык московских просвирин, правда, писал он все-таки на другом языке. В чем здесь проблема? Церковь часто и призывает быть хранительницей эталонного языка, такая вот пробирная палатка для русского языка. Как на это смотрит православный, в то же время филолог? Говорит Андрей Десницкий.
Я расскажу сначала одну небольшую историю про Галича, который приехал в Париж и давал концерт. И вот некая княгиня или графиня из первой волны эмиграции сидит в зале, слушает, и вот когда там поется что-то вроде «Мент приедет на козе, зафигачит КПЗ», она поворачивается к своему соседу и спрашивает, а на каком языке он поет? С другой стороны, а давайте представим себе, что Галич пел бы языком романсов Серебряного века. Смог бы он спеть то, что он пел? Наверное, нет. А если бы попытался, то получилось бы что-то, ну, совершенно фальшивое. Вот когда, скажем, сегодня доводится слышать тропарей Кондакинова прославленным святым, вот новомученикам, которые жили вот в этой жизни, описанной Галичем, и когда слышишь, что это все написано тем же самым языком, вот про бдение и пощение там говорится, хотя бдения состояли вот в том, что вертухай куда-то вел, а пощение в том, что просто ничего не давали. Может быть, и съел бы, если бы дали, но не давали, да? Вот понимаешь, что здесь тоже чего-то не хватает, что об этом опыте святости тоже, наверное, нужно рассказать иначе. И не случайно мне кажется, что не языком, конечно, песен Галича, не языком лагерного жаргона, но русским языком написан, скажем, акафист «Слава Богу за все». В общем-то, русским языком написана молитва последних оптинских старцев, которую сейчас очень много и часто вспоминают и читают. То есть, есть какая-то новая сторона опыта, и эта новая сторона опыта, она требует адекватной формы своего выражения. И, конечно же, эта новая сторона опыта человеческого, она не отменяет предыдущего опыта. И было бы действительно очень трагично, если бы теперь было сказано, да, вот романсы теперь не поем, поем все Галича в обязательном порядке. Да, вот теперь славянский язык убираем, начинаем петь исключительно все по-русски. Но то, что существование этой сокровищницы, этого кладезя, это еще не есть ответ на все вопросы настоящего и будущего, вот это, мне кажется, очевидно. А то мы со своей сокровищницей, по слову одного моего хорошего знакомого священника, напоминаем часто человека, который сидит на сундуке и говорит, вот у меня там алмазы, изумруды. Ему говорят, а что у тебя там, покажи? Не покажу.
Католическая церковь уже пережила переход на современный язык. В чем трудность, с точки зрения русского католика, для России? Почему здесь этот переход постоянно откладывается? В чем здесь проблема? Говорит Ольга Кверквелия.
Подлинное христианство, может быть, и не только христианство, я хуже знаю другие направления, это все-таки удел интеллигенции и интеллектуалов. Но если на Западе интеллигенции, интеллектуалы критерием было знание латыни, то в России, как ни странно, тоже не древнерусского, а тоже западноевропейских языков. Вот тут вот есть некоторая разница, что если язык веры католической церкви все-таки был уделом интеллигенции, соответственно, западных стран, то язык веры русской православной церкви не был критерием интеллекта и интеллигентности русского населения. Русский человек отличается тем, что по социологическим опросам, это не мое личное мнение, хотя оно совпадает, тем, что он значительно лучше знает западноевропейскую культуру, чем свою. Если такие эксперименты проводились, то есть на скорость, там, в течение, допустим, 10 минут, вы должны написать как можно больше известных философов, композиторов, писателей, живописцев там, и так далее. Соответственно, западных и русских. Так вот, скорость заполнения этой анкеты для русской культуры и для западной была огромна. Русский человек лучше знает западную культуру. Соответственно, и западные языки.
Часто проблема церкви и языка – это проблема молчания. Классический пример, когда в IV столетии епископ Готов Ульфила переводил Ветхий Завет на готский, он специально не стал переводить книги царств, которые повествуют о завоевании обетованной земли евреями, потому что, говорил он, готы и так очень воинственный народ, и если им еще дать в составе Священного Писания повествование о битвах и жестоких сражениях, они решат, что их кровожадность благословлена Богом. Значит, освоить религиозный язык иногда означает вычеркнуть для себя целую терминологическую сферу. В современной России есть сотни тысяч протестантов, которые молятся только на русском языке. Почему баптист, протестант обращается именно к разговорному языку, пренебрегая и довольно сознательно языком православных молитв, казалось бы, таким красивым и возвышенным. Говорит Игорь Яковенко.
В тех обстоятельствах, в тот момент, когда я пытаюсь выразить какие-то очень важные, главные для меня вещи, значимые, то есть в моем общении с Создателем, я перехожу на естественный для меня и в высшей степени разговорный, нормальный, обычный язык. В этом и стоит моя потребность. Я полагаю, что в общении с Богом человек открывается в своей сущности, без корректировок, без каких-то наводок стилистических. Вот он есть такой, какой он есть. Так как я думаю, как я чувствую, переживаю, так я, видимо, и должен общаться с Создателем. Этот импульс предполагает самый простой, самый естественный, самый обыденный язык, как язык религиозного сообщества и религиозного общения. Это интенция. Можно же понимать Бога совершенно по-другому. Он за завесой пребывает, он отделен от тебя, он инакачественен относительно тебя, он непознаваемый. Это требует специального языка. Это упирается в разные понимания Вселенной. Язык религиозный развивается, он развивается постоянно. И сегодня мы наблюдаем как раз момент очень сложный и для православного, ибо православие попало в новую ситуацию. Оказалось, что с ним бывает нечасто и очень сложно. Оно оказалось не доминирующим, не государственной религии и попала в конкурентную ситуацию. Как мне представляется, это для православия ситуация непривычная и в высшей степени болезненная. Когда я вспоминаю свои первые посещения московских баптистских молитвенных домов, храмов, приходов, отличие проповеди, отличие ее построения, баптисты апеллируют к такому каждому понятному и осязаемому опыту. Форма построения, высказывания апеллирует к вещам понятным, осязаемым, сиюминутным, естественным для каждого человека. Бог понимается как нечто простое, понятное и радостное. Совершенно другой Бог, нежели Бог православный, который тайно есть, и эта тайна сия грозна и маловыразима. Я думаю, что развитие языка подчиняется вот этим фундаментальным обстоятельствам.
Недостаточно просто порвать с церковно-славянским языком. И опыт 90-х годов в России, опыт католический, показал, было множество споров о том, как переводить латинские, польские тексты на русский язык. Было несколько конкурировавших переводов мессы. Было два перевода актов Второго Ватиканского собора, ведь это колоссальный труд. А в чем здесь причина? Ведь, казалось бы, в русском языке столько уже богослужебных терминов. Перевод должен быть легким. Почему для католика проблема перевести на современный русский язык книги своего вероисповедания? Говорит Ольга Кверквелия.
Проблем было много разных. В частности, замыленность терминов, которые приходилось употреблять в русской православной литургии, которые вроде бы было глупо переводить, потому что плюс-минус этот смысл был передан, но он был передан именно плюс-минус. С другой стороны, слишком непривычно звучали нормальные переводы. Ну, например, «Инкарнация», да, как «Воплощение». Было бы, наверное, корректнее перевести как «Омясение» все-таки. Потому что карна – это все-таки мясо, плоть – это немножко другое. Но, с другой стороны, сами понимаете, праздник Омясения Господня звучал бы несколько сложно для восприятия. И на самом деле таких моментов было достаточно много. Второй момент, который вызывал некоторое напряжение, это, по идее, любая литургия, любая молитва должна укладываться в определенный ритм дыхания. Потому что иначе не достигается соответствующее медитативное состояние, которое разное в разных кусках мессы, оно разное. Вот выдержать очень отличающийся по ритмическому строю латинский язык в русском языке именно с точки зрения дыхания – это была очень большая проблема. На самом деле, по-моему, она не удалась в целом. А психофизиология молитвы, о которой, в общем, говорится мало, но, тем не менее, она существует, и профессионалы-то это знают и понимают. Вот мы говорим единым словом и единым духом. В принципе, единым вздохом. И это очень сложная проблема на самом деле. Это только кажется так. У каждого человека своя индивидуальная глубина дыхания, то есть сколько звуков он может произнести на одном вздохе. От этого зависит сердцебиение, пульс, снабжение мозга кровью, соответственно, медитация, соответственно, концентрация взгляда на чем-то. То есть это довольно сложная проблема.
Когда Кирилл и Мефодий проповедовали христианство в Моравии, они поступали вопреки мнению большинства своих византийских современников, которые считали, что есть греческий, есть еврейский, есть латынь, и эти три языка, на которых была сделана надпись над умиравшим спасителем, они священны. Только на этих трех языках и может звучать Слово Божие. Прошло 12 столетий. И теперь уже далеким потомкам тех, кого обратили к вере Христовой Кирилл и Мефодий, приходится объяснять, что нет какого-то ограниченного набора языков, на котором только и можно общаться с Богом. Почему же, начавшись как вера живая, вера разговорного языка, православие на территории славян постепенно пришло в языковом отношении к своеобразному старому католичеству, когда вот есть латынь и только на ней? Что стоит за этими переменами?
На волнах радио «Свобода» передача Якова Кротова «С христианской точки зрения». Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. С христианской точки зрения. Язык русских католиков не только русский, но и польский, и латынь. С середины 20-х годов 20-го столетия в католической церкви разрешено молиться на языках той страны, где совершается богослужение, а все-таки тянет к другому языку. Откуда эта тяга, часто превращающая католика в России в полиглота? Звукоряд человека, как и его отпечатки пальцев, говорит один из участников передачи, глубоко индивидуальны. Тем не менее, есть некая норма. У человека, владеющего многими языками, постепенно нормы размываются. И если традиционно, подсознательно, неконтролируемо у человека возникает неприязнь, агрессивность к носителю языка, слишком сильно отличающегося от его норм, то для человека, владеющего многими языками, этого нет. Он более открыт, он более космополитичен по сути, он ощущает свое единство с миром. Как звучит Нагорная проповедь в Евангелии от Митьков? Передачу «С христианской точки зрения» подготовил Яков Кротов. Ведущий Анатолий Стрелиный. Эфир 31 марта 2002 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения. Русский язык».
Что есть особенного, если есть, в русском языке? И отражается ли разница культур в русском языке? Какая здесь связь с православием, традиционно наиболее распространенной религией в России, говорит Игорь Яковенко.
Когда мы говорим о русском языке, я всякий раз вспоминаю о том, что русский человек чистит зубы, а француз или англичанин чистит свои зубы. А это разные вещи. Начнем с этого. В русском языке, в отличие от германских языков, и, по-моему, даже и романских, утвердительное есть. Глагольная связка отсутствует. Это очень важные, существенные вещи. Так что русский язык специфичен, в высшей степени специфичен. Я убежден, что православная традиция влияла на русский язык и на осознанном, декларированном, отрефлектированном уровне, и на некотором уровне глубинном неосознанном, безусловно. В языке есть какие-то вещи, которые мы рефлектируем, которые мы осознаем. И есть вещи, которых мы не понимаем, не осознаем, но они структурируют язык, задают наше мышление, они как раз самые глубокие. Вот я полагаю, что православие в значительной степени задавало этот базовый уровень языка. Но давайте подумаем, что такое по-русски частная собственность. Слово «часть» означает «часть от целого некоторого». Часть относительно целого в космосе русских представлений – вещь ущербная изначально. А, скажем, по-английски «private property», «privacy». Приватность, принципиально другое по тем корневым смысловым полям понятие. Скажем, в украинском языке частная собственность выражается в понятии «приватная властность». Это вам не частная собственность. Вот вам различие языков.
Примечательно, что там, где православные говорят «мы верующие», русские католики говорят «верный». Это совершенно официальный термин. Термина «верующий» вы не найдете в католических документах. Почему? Какая разница? Вот если, допустим, завтра святейший патриарх Московский скажет папе Римскому, мы с вами соединяемся, одно маленькое условие, давайте вот всюду, где вы пишете «верный», пусть стоит «верующий». Что для католика за различием этих двух терминов? Говорит католичка Ольга Кверквелия.
По-моему, тут действительно принципиальная разница. И это как раз то, о чем я говорила в самом начале, о разнице ментальности, которая выражается в ментальности языковой. Это действительно принципиальная разница. Верующий – это состояние пассивное. Верую и верую. Ну, вот это как бы вот, да, вот я верующий, я там, я не знаю, историк, католик, там, неважно. Я верный – это позиция бойца. Это позиция активного преобразователя, потому что я верен Христу, и, соответственно, я могу быть ему неверен. А верующий – это даже и сам по себе оборот, он причастный. То есть он вот верующий. А верный – это позиция очень активная. Кстати говоря, по-моему, абсолютно то же самое, это как креститься справа налево или слева направо. Здесь такая же приблизительно разница, на мой взгляд. Поэтому это действительно не пустое дело. Я, например, вообще утверждаю, что я неверующий человек. Я неверующий, потому что я знающий. Я вообще не понимаю, почему я должна в Бога верить. Я не верю. Я знаю, что Он есть, и я Ему верна. Стараюсь быть в своей повседневной жизни верна тому Богу, которого знаю. Ну, а что такое верующий? Я могу верить в то, что вы сегодня завтракали. Могу не верить в то, что вы сегодня завтракали. Но верить или не верить в Бога может, наверное, только вот человек не выцерковленный, не как бы ищущий, сомневающийся. Вот чувствуете даже, да, морфемы одинаковые? Ищущий, сомневающийся, верующий. А я вот не он, я верный.
Католикам часто предъявляют упрек, что их язык суховат, слишком рационален. И хотя это по всем параметрам современный русский язык, но это современный русский язык несколько казенно звучащий, причем именно начальственно казенный, потому что если я беру в руки католическую газету и баптистскую, я сразу вижу, что у баптистов тоже язык немножечко казенный, но это язык бухгалтерии, стенгазеты, который висит, ее делают ТТРовцы, а католическая газета «Свет Евангелия» тоже казенный язык, но это газета, которую выпускают в ЦК КПСС чиновники для себя и для своих подчиненных рангом повыше, очень иерархичный. И это относится не только к проповеди, но и к языку молитвы, в том числе. В чем здесь причина специфики русского языка у русских католиков, говорит Ольга Кверквелия.
Молитвенный язык как таковой – это не особый язык. Допустим, молитва верных, которая, по идее, должна быть нашей молитвой. Молитвой зала, а не молитвой священства. Ведь только в очень маленьких общинах она действительно по-настоящему является молитвой конкретных людей, которые могут встать и произнести свое молитвенное призвание. В больших приходах, естественно, это невозможно, это получится кавардак. Поэтому вот эти вот тексты, они и являются суммарным и, соответственно, несколько упрощенным вариантом. Вот когда я говорила о том, что язык каждого человека так же индивидуален, как вот отпечатки его пальцев, я не упомянула такой интересной вещи, что кроме передовиц в газетах. Наверное, у них есть автор, но они дают ровно норму языка. Ровно. Вот если положено в русском языке 61 раз на 1000 букв встречаться в букве «Н», то у меня будет встречаться там 55, у вас 83. А в газетной статье будет 61. Вот в этом смысле литургия, как направленная на людей вообще, она похожа на передовицу. Вот есть такая забавная вещь, это доказано экспериментально. Почему русские не любят католиков? Потому что католики – поляки. Для русских самые близкие католики – это поляки. По частотному составу звуков польский язык находится на противоположном конце оси, и у него просто принципиально другое распределение звуков. Для русского человека неприятны. Польский язык шипит. В русском языке практически все плохие слова имеют в составе «ч», «ш», «щ» и подобные, и свистящие. Это для русского уха неосознанно, я не говорю, что мы так думаем, мы об этом вообще не думаем. Но, тем не менее, подсознательно это отрицательное, несет отрицательный заряд. А при этом бедный поляк, который только и делает, что шипит, естественно, вызывает вот такую вот некоторую агрессивную реакцию. Соответственно, открытый, очень открытый русский с большой доминантой О и А, то есть звуков очень открытых, столь же неприятен, подсознательно неприятен для польского уха. Соответственно, для того, чтобы литургия была, я вывожу на уровень якобы осознаваемого, это не осознается, естественно, самим носителем, чтобы русская литургия католическая была не противна ни русскому, ни поляку, она должна иметь частотность в середине. Вот она так ее и имеет.
Откуда у протестантов, у баптистов вот эта казенщина и сухость языка? Конечно, всякая религиозная община создает свой жаргон, профессиональный язык. Он компактен. За счет определенных условных каких-то обозначений можно быстро сказать то, что не специалист будет говорить длинно и занудно. Но казенщина и сухость – это не обязательная черта жаргона. Скорее, наоборот. Мнение Игоря Яковенко.
Казенные обороты, о которых вы говорите, это некоторая временная феноменология, какие-то свидетельства определенного этапа. Но, в конце концов, русский язык, гражданский русский язык в XVIII веке был весьма странен и неказист. Он переварил иноязычные влияния, и язык русский, тот, который мы с вами знаем, начинает ведь с Пушкина, то есть с начала XIX века. Да, сегодня баптистская среда, баптистская культура переваривает, она занимается выстраиванием нового языка и нового стиля, ведь церковь развивается. Любая церковь развивается. Причем, поскольку этот институт все-таки инерционный, то она как часто развивается скачками. Вот кончилась советская эпоха, изменилась политическая ситуация, другая мера свободы, возможность контактов, активных контактов с зарубежными баптистами, в частности. И это меняет ситуацию. Приезжают проповедники, переводятся тексты. Есть необходимость корректировки традиции. Она может быть либо такая замкнутая, российская, что было бы непродуктивно, либо она осваивает стилистику, которая принимается. В конце концов, давайте посмотрим на русских либералов. Разве они не осваивали западную стилистику? Если явление своими корнями уходит за границы русской культуры, то оно, естественно, движется и выстраивает свое собственное пространство, свой рисунок, свою структуру, с одной стороны, опираясь на свои традиции, с другой стороны, на нечто заимствованное. Я думаю, что это нормальный процесс, и вот эти казенные обертона, которые вы слышите, они мне представляются временными, приходящими.
Язык русских католиков – это ведь не только русский, но это и польский, и латынь все-таки звучит в современных католических храмах, хотя с середины 60-х годов 20-го столетия в католической церкви разрешено молиться на языках той страны, где совершается богослужение, а все-таки тянет к другому языку. Откуда вот эта тяга, часто превращающая католика в России в полиглота, говорит Ольга Кверквелия?
То, как человек говорит, его звукоряд, его ментальный ряд является практически столь же индивидуальным, сколько и отпечатки пальцев. Но, тем не менее, есть некая норма, начиная с данного города и кончая данной страной, данным языком в целом. У человека, владеющего многими языками, постепенно норма размывается. И если традиционно, подсознательно, абсолютно неконтролируемо, это опять-таки доказано опытом, экспериментом, у человека возникает неприязнь к носителю языка, слишком сильно отличающегося от его норм, и некая агрессивность, то для человека, владеющего многими языками, ну или хотя бы там тремя, это размывается, у него этого нет. Он более открыт, он более космополитичен по сути. Многие русские католики посещают нерусскоязычные мессы. Французские, английские, итальянские, польские, корейские. Потому что это как-то хорошо. Это дает ощущение, именно то ощущение, к которому на самом деле, наверное, стремится русский католик. Ощущение единства с миром. Вот понимаете, как интересно. Человек говорит на незнакомом мне языке, но я все знаю, что он говорит. И это здорово. Я понимаю, что происходит. Я, может быть, не могу на корейской мессе участвовать словами, но я точно знаю, что говорится, и это здорово. Это создает ощущение меня как человека мира.
Единство с миром хорошо, но мы же живем не в абстрактном мире, мы живем среди конкретных людей. И вот передо мной Евангелие от Митьков Михаила Штильмана, написанное в середине 90-х годов и вызвавшее в свое время бурю возмущения. Тщательно прочитав текст с точки зрения инквизитора, католического, да хоть бы и православного, я не обнаружил здесь никаких погрешностей против вероучения, как ни удивительно, хотя очень хотелось. Но вслушайтесь, как в этом Евангелии от Митьков звучит Нагорная проповедь. «Придя из пустыни, собрал Иисус сейшин из братушек и чуваков и учил сынков, говоря: не напрягайтесь ни в жизни своей, ни в помыслах, ибо лишь оттянувшиеся кайфуют. Не одевайтесь попсово, ибо лишь те счастливы, кому до фени. Не водитесь с лохами и мажорами, ибо они суетливы. Не пренебрегайте питьем, но и знайте меру. Не долбитесь без нужды, но для оттяга. Пусть вам все настолько будет по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Не заботьтесь о еде и крови, ибо лишь без напряжения обломится вам. Не просите, и будет вам дано, не ищите, и найдете. А тот, кто делает, тому опаньки». Конец цитаты Евангелия от Митьков Михаила Штильмана. И, конечно, вот это «а тот, кто делает, тому опаньки» – это всего лишь навсего перевод на язык молодежного жаргона «обличение в адрес фарисеев», которые произносил Спаситель Иисус, обличение в адрес законников, которые произносил апостол Павел: тот, кто возлагает надежды только на закон, тому опаньки. Тем не менее, Евангелие от Митьков вызвало возмущение, и переводы такие редки, да и переводы на более традиционный, но все-таки современный русский язык в России тоже немногочисленны, а на Западе их довольно много, переводят на жаргоны самых разных социальных и возрастных групп Священное Писание. С чем это связано? Говорит культуролог, литератор Владимир Кантер.
В значительной степени Евангелие от Митьков провоцируется отсутствием Евангелия русскоязычного, нормального, хотя оно, правда, сейчас есть, но как бы не очень действующее. Вообще, постоянные бесконечные переводы, они характерны. Когда-то это было написано по-гречески, потом это стало написано в церковнославянском. Вот. Одна, кстати, как говорил Федотов, справедливо, из бед русской культуры, что мы получили это не на греческом, а на церковнославянском языке, всю религиозную литературу. Где найти ту грань, когда язык благотворен? В чем-то это было благотворно, в чем-то губительно для России, русской культуры? Благотворно, наверное, потому что многие понимали, тогда еще, по крайней мере, были ближе, очевидно, языковые ветви, понимали больше. Но когда пишется «Иисус Христос – суперзвезда», к примеру сказать, написанное на молодежном сленге, английском там и прочее, прочее, лучше это, чем отсутствие полного понимания текста. Потому что, слыша это, молодежь потом может прийти и прочесть просто Евангелие на русском или на английском языке. А вот уже на латыни и на церковнославянском она не прочтет.
Прочту еще маленький кусочек из Евангелия от Митьков. Спрашивают Иисуса, платить ли бабки кесарю или послать. И Иисус им в ответ: «За подлецо меня держите, пипл, ибо ясно, кесарю кесарево, а остальное на оттяг, а вы по мизеру тащитесь и ловите кайф на чужом напряге». Конец цитаты. Если это Евангелие будет звучать в каком-нибудь храме, не произойдет ли раскол? Да что Евангелие от Митьков? В 90-е годы шел постоянный спор в Русской Православной Церкви вокруг опытов перевода, связанных с священником Георгием Кочетковым. Это был далеко не такой перевод, как Евангелие от Митьков. Перевод на достаточно простой, литературный, нормативный русский язык, но и это вызвало дикое неприятие, провокации, и говорили о том, что если так будет, мы уйдем в раскол и так далее. Стоит ли тогда православным все-таки стремиться к переводу богослужения на русский язык, или из боязни раскола лучше этим пренебречь и об этом вообще не думать? Говорит Андрей Десницкий.
Во-первых, мы здесь не будем пионерами. Те же наши славянские братья, на которых мы все время ссылаемся, болгары и сербы, давно пошли по этому пути, введя современный болгарский и сербский в богослужение. И я не слышал, что были расколы по этому поводу. Есть расколы, скажем, старостильные, да, когда это связано с реформой календаря. Потому что, может быть, календарь – это уж что-то такое вот действительно радикальное. Тут либо так, нельзя в одном месте жить по двум календарям. А что касается языка, ну, опять-таки, и в России ведь есть опыт богослужения на национальных языках, не на русском пока, если не брать, скажем, скандальные истории, связанные с отцом Георгием Кочетковым, но в национальных окраинах России, где существует достаточно давняя традиция, уже более чем полуторавековая, например, на Алтае, алтайского богослужения. Алтайский язык – язык, на который начал переводить Священное Писание, богослужебные тексты преподобный Макарий Глухарев, вот недавно канонизированный. Даже если это будет использовано, вот ситуация этого разнообразия будет использована, она наверняка будет, как и любая другая ситуация, для, выражаясь современным языком, политических разборок, ну, все что угодно может быть для них использовано. Но это уже вопрос не к языку, это уже вопрос вообще о том, что такое церковь-казарма или клуб по интересам, где каждый делает, что хочет, или все-таки нечто третье, не казарма и не клуб по интересам. Проблема языка, она ведь не изолирована, она не сама по себе. Это в каком-то смысле, наверное, всего лишь один из аспектов проблемы церкви и современного человека, давным-давно расцерковленного, в третьем поколении расцерковленного. Что с ним делать, как с ним общаться? И проблема двух, скажем, моделей поведения. Одна – поднести ему все на блюдечке с голубой каемочкой, тоже, наверное, неправильно. И вторая модель поведения – ждать, пока он сам прибежит и будет долго чего-то и активно просить. И это, видимо, неправильно. А где золотая середина, не очень понятно. Идет речь, с моей точки зрения, и с точки зрения даже наиболее радикальных сторонников русского молитвенного языка или богослужебного языка, идет речь не о какой-то реформе, вот там в лютеровском смысле или даже в духе Второго Ватикана, а скорее о признании того, что все люди разные, банальная вроде бы мысль, да, и что для разных людей могут требоваться разные пути, и что церковь, пока эти пути остаются в рамках необходимого единства, может позволить себе и даже должна, мне кажется, позволить людям иметь возможность этими разными путями идти к Богу. У нас уже существуют молитвенные тексты на русском языке, и, наверное, не нужно долго об этом рассказывать, скажем, молитвы преподобного Силуана Афонского, прекрасные образцы русского церковного языка, которые вошли уже в молитвенный обиход современных людей. Нельзя сказать, что Пушкину нельзя было начинать писать свои стихи, пока не возникнет тот язык, который мы сегодня называем пушкинским, да? Он начал писать, этот язык возник. Наверное, что-то подобное получится и здесь, и если действительно эти опыты будут, они, в общем-то, уже начинаются, и как там к ним не относиться, но они существуют, да, и не только община отца Георгия Кочеткова, но и, скажем, издание «Дореволюционное», «Молитвослов Нахимова», многое другое, это уже существует, это уже некоторый шаг, понятно, что в дальнейшем этот шаг может быть скорректирован, может оказаться, что не все удачно, что что-то можно сказать и выразить лучше. Но это жизнь, и если жизнь есть, то бессмысленно спрашивать, имеет ли она право быть.
В заключение передачи вот образец перевода, о котором упоминалось. Перевод митрополита Трифона Туркестанова, который всегда был на некотором подозрении у других русских православных архиереев, потому что он стал епископом в трудные революционные годы, с достоинством выдержал гонения, но все-таки оставался для них человеком из мира аристократии, дворянства, человеком светским, а он был из князей, любил театр и защищал эту свою любовь, и когда остался архиереем. И вот его акафист на литературном русском языке: «Господи, хорошо гостить у Тебя, благоухающий воздух, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков, вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы и звери носят печать Твоей любви, благословенна мать земля с ее скоротекущей красотою, пробуждающая тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте зовут Аллилуйя». Конец цитаты из благодарственного акафиста, и критики этого текста говорят, что все-таки здесь налет декаданса, здесь не очень-то хороший русский язык, лучше уж было бы на церковно-славянском, там никто хоть не поймет, где плохо, а где хорошо, а тут сразу видно, где, мягко говоря, пахнет Надсоном. Но ведь есть и другие примеры, и о них тоже упоминалось в сегодняшней передаче. Молитва последних оптинских старцев, молитва, сочиненная незадолго до революции. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня, какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя во всех словах и делах моих, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой, научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня, руководи моей волей и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь». Конечно, этот текст – лучшее доказательство того, что с точки зрения христианства русский язык не потерян для Царства Божия, а с точки зрения русского языка христианство не так уж далеко, как иногда кажется.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма: остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Здравствуйте. Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» каждое первое и третье воскресенье месяца в 18:05 с повторами в течение следующей недели.